Шановні, вітаю, до вас звертаюсь я, Дмитро Тузов. Почнімо нашу роботу. Слава Україні! Що зробив Путін і Росія війною проти України? Росіяни максимально знецінили людське життя. Показали, що міжнародні угоди, зокрема, ну, наприклад, про непорушність кордонів в Європі, є, ну, не те, щоб фікцією, а, ну, такою, я скажу, незахищеною декларацією, політичною мовою, скажу. Щодо знецінення людського життя, ну, мені здається, що світ звикає, що до таких речей, як російська ракета, яка влітає в багатоповерхівку і вбиває там людей будь-якого віку, будь-якої національності, там віросповідання і все таке інше. Це те, що Росія зробила в 21 столітті. А і Росія, і Путін, ну, якби сприяли, як на мене, тому, щоб випустити назовні грубі сили, показати, що ось таким чином можна намагатись досягати результату. Територія війни розширюється. За ескалацією на Близькому Сході ми з вами спостерігаємо щодня практично. Під прицілом зараз перебуває Ізраїль. А на зв'язку з нами Давид Гендельман, ізраїльський військовий експерт. Давиде, вітаю вас в ефірі.
Добрий день.
Та, вибачте, будь ласка. По-перше, мої вітання. Вітання вам. Ви перевірили свою, я маю на увазі ізраїльтяни, перевірили ефективність своєї системи протиповітряної, протиракетної оборони. Вона є відмінною. Які зараз очікуються рішення від ізраїльського уряду, тому що події останніх днів, ну, вони нагадують таку шахову партію. Тобто удар по будівлі в Дамаску, в Сирії, потім масштабний ракетно-дроновий обстріл Ізраїля, і всі так застигли в такій паузі, яким чином відповість Тель-Авів. Що вам відомо?
На даний момент, если действительно смотреть на это как шахматную партию, то Иран в первую очередь, в чем было изменение его поведения, многодесятилетней стратегии Ирана было воевать с Израилем руками своих многочисленных прокси, поэтому оценка разведки перед израильским ударом в Дамаске была, что скорее всего нечто такое и будет в ответ. Массированный удар непосредственно с территории Ирана по Израилю считался как раз маловероятным. То есть тут была ошибка разведки, но после того, как Иран сделал этот ход, тактически и технически, разумеется, он был малоуспешным, потому что ущерб был минимальный, все эти больше 300 ракет и беспилотников в сумме почти не нанесли никакого ущерба, но стратегически Иран проявил смелость сделать то, что он до сих пор никогда не делал. И стратегически он пока записал себе очки на свой счет, и пока Израиль не ответит каким-то значимым образом, Иран стратегически ведет. Именно поэтому сейчас весь вопрос, как именно ответит Израиль, сейчас непосредственно идет обсуждение и военного кабинета, и правительства в целом. Тут дополнительный осложняющий фактор, что Соединенные Штаты открытым текстом говорят Израилю, что хотели бы, чтобы Израиль вообще не отвечал, потому что это может привести к дальнейшей эскалации большой войны в Ближнем Востоке, что совершенно не нужно Соединенным Штатам. Но Израиль, если посчитает себя вынужденным ответить, и нельзя будет без этого обойтись, то через некоторое время мы должны будем увидеть этот ответ.
На вашу думку, иранцы могут использовать российскую тактику с огляду на те, що роблять, і яким чином модифікують свої повітряні удари росіяни по Україні, на виснаження, так би мовити, протиракетної оборони Ізраїля? І чи існує загроза повторної атаки в зв'язку із цим?
Ну, чисто тактичному рівні, розуміється, тим більше, що Росія приміняє іранські безпілотники, тому зрозуміло, що іранці в будь-якому випадку слідять за методами їх приміняння, тобто на чисто тактическом и техническом уровне понятно, что накопленный опыт, возможно, применяется, но сам по себе принцип перегрузки системы чисто количеством, в принципе, универсальный, ничего нового тут не придумано. И не просто так они провели на комбинированный удар всеми средствами воздушного нападения, которые у них есть, то есть и беспилотники, и крылатые ракеты, и баллистические ракеты. То есть сделали все, что можно, а то, что ущерб был минимальный, это исключительно за счет того, что у Израиля эшелонированная система противоракетной обороны, плюс авиация сбивала, беспилотники еще не долетают до территории Израиля, плюс союзники, американцы, британцы, иорданцы, частично саудовцы опасность следующего удара есть в случае израильского ответа по Ирану, как минимум на данный момент. Сами иранцы официально заявили, скорее всего, это действительно правда, что с их стороны, в принципе, на данный момент инцидент исчерпан. Если Израиль ничем серьезным не ответит, то они, возможно, в ближайшее время таких ударов предпринимать не будут. Они это позиционировали именно как ответ. Поэтому в зависимости от того, каким...
А вы доверяете иранцам? У нас просто, бачите, у нас тут мимовільні аналогії асоціації. Путін перед вторгненням в Україну постійно, регулярно переконував Захід, що вторгнення не буде. Тому питання у мене до вас, а чи довіряєте ви заявам Ірана?
Прямо в чому? Да, нам конкретно в случае того, що вони зробили, в принципі, соответствует їх заявлення. Поэтому, розумієте, завжди є якась вероятность, що вони придумають потім щось ще. Но на даний момент це виглядит так, що вони дійсно зробили те, що хотіли. І, в конце концов, в ідеалі вони б теж хотіли, щоб Ізраїль не відповідав. Таким образом, вони зберігають ці свої записані на свій счет стратегічні і політичні очки. Но якщо Ізраїль нанесе якийсь більш-менш серйозний удар, тоді вже дійсно весьма вероятно, иранцы захотят повторить тем или иным образом либо аналогичный удар, либо нечто подобное.
Тобто на сьогодні це виглядає як така дуель, в якій дуелянти кожен зробив постріли, і джентльмени можуть розійтись, я так розумію.
Это то, чего бы хотел Иран, потому что таким образом он сохранит полученные на данный момент очки. Вопрос, сможет ли израильское правительство обойтись без ответного удара, потому что, в принципе, можно сказать, что потеряно стратегическое сдерживание. Факт, что до сих пор Иран себе такого не позволял, раз сейчас позволил, то стратегическое сдерживание на этом направлении потеряно. Кроме прочего, это затрудняет дальнейшие израильские действия в Сирии. Израиль уже много лет наносит там удары по иранским объектам. Если теперь Иран будет считать, что можно так отвечать на израильские удары, это совершенно изменяет весь расклад. Это тоже подталкивает израильские правительства к тому, чтобы ответить. То есть джентльмены не то чтобы разошлись, просто Иран сейчас ожидает израильского ответа. Ему сейчас нет особой надобности как-то дергаться, говоря простыми словами, если Израиль не ответит. Иран это вполне устроит. Если Израиль ответит, тогда в зависимости от этого ответа Иран уже будет рассматривать свой следующий шаг.
Вы розумієте логіку дій уряду Бен'яміна Нетаньяху і, власне, прем'єра Ізраїля. До чого зараз схиляється уряд, на вашу думку?
Проблема в том, что само правительство тоже неоднородно. Есть разные элементы. Есть крайне правые элементы, как, например, министр национальной безопасности Бен-Гвир и министр финансов Смотрич, они тянут в сторону более агрессивных действий, более активных, скажем так. И есть другое крыло, которое считает, что нужно смотреть именно на более широкий политический расклад. Все это задействование ближневосточной коалиции, которая помогала отбивать эту воздушную атаку. Прямой израильский удар по Ирану может нарушить эту коалицию. В скобках можно заметить, что коалиции для войны существуют. Если боятся их разрушить тем, что будет война, вопрос тогда, для чего они вообще нужны. Плюс очень важный фактор, как я уже сказал, политическое давление Соединенных Штатов. Часть правительства к нему прислушивается больше, часть меньше. Плюс мнение армейского руководства, какие варианты они считают желательными, реалистичными и прочее. Потом из всей суммы этих факторов сложится решение. Но пока и общественное мнение и прочее отталкивают, разумеется, правительство каким-то серьезным образом ответить. Но, в конце концов, все равно надо будет принять во внимание все эти факторы. Просто так встать утром и нажать кнопку, это так не делается. Надо очень хорошо подумать над всеми этими факторами.
Давайте зараз окреслимо коаліцію, яка зараз допомагала Ізраїлю відбити цю атаку. Це Сполучені Штати Америки, це Велика Британія, це Йорданія. Чи відносяться сюди до цієї ж коаліції Саудівська Аравія?
Саудівська Аравія частично теж участвувала, але вона, в отличие від Йорданії, предпочла особо це не афішувати, їм це особо політично невигідно, тому що, в конце концов, йорданцям, можливо, теж не особо вигідно, але, в конце концов, йорданцям офіційно мирний договор з Ізраїлем з 94-го року, Саудівська Аравія ще не пройшла повністю процес нормализации с Израилем, нет даже официальных отношений, поэтому не стараются особо не афишировать. Но на самом деле то или иное участие у них было.
Да, це важливо, мені здається. Це дуже важливо, тому що все ж таки частина ісламського світу, ну, сунітська частина, переважно, скажімо так, по суті справи на шляху підтримки Ізраїля перебуває, навіть якщо вона цього не афішує. Це важливий момент, мені здається. Як ви оціните внесок цієї коаліції в захисті Ізраїля під час цього ракетно-дронового удару Ірану?
Ну, в принципі, це противовоздушная, противоракетная коалиция создавалась несколько лет усилиями израильского правительства, разумеется, под американской эгидой. Она изначально была направлена именно на, вернее, против Ирана, именно защита против разнообразных средств воздушного нападения Ирана. И та же Саудовская Аравия хорошо помнит налет нефтезавода в 2019 году. Был запущен хуситами с территории Йемена, но всем понятно, что за этим стояли иранцы. Это их тоже подтолкнуло в эту сторону сотрудничать с Израилем и с Соединенными Штатами в рамках создания именно региональной системы противовоздушной обороны. И тут мы действительно увидели, что это реально работает. Кто больше, кто меньше. Но поучаствовали страны, которые для сторонних наблюдателей, которые, что называется, не в теме, возможно, вызвало удивление, почему вдруг они участвуют.
Без цієї коаліції Ізраїлю було б значно складніше. Я питаю до того, що ви сказали, що подальші події можуть якось трансформувати дії цієї коаліції.
Проблема в тому, що ці країни, скажімо так, не однаково дивляться. Одне діло збивати безпілотники чи ракети, які летять на Ізраїль, зовсім інше діло напряму воювати з Іраном. Второго они явно не хотят, поэтому если, например, начнется полномасштабная ирано-израильская война, то теоретически можно предположить, что, возможно, они и дальше будут участвовать в отбитии атак на Израиль, но то, что они своими вооруженными силами будут проводить какие-то удары по Ирану, пока, как минимум, это выглядит маловероятно.
А повномасштабна війна Ірана з Ізраїлем, як вона може виглядати, зважаючи на те, що у вас немає спільного кордону? У нас якби це одна з таких тяжких обставин, що Україна має достатньо такий довгий кордон з Росією і з Білорусією. Це ускладнює ситуацію серйозно. Щоб Ірану напасти на Ізраїль, скільки їм? Дві країни треба пройти, так?
Согласно сценарию многотеатровой войны, как он рассматривается в израильском генштабе, в случае полномасштабной ирано-израильской войны это будет выглядеть как обмен воздушными ударами, как авиационными, так и ракетными средствами. И плюс именно для такого случая Иран много десятилетий выращивал Хизбаллу в Ливане и в последующие годы различные проиранские милиции в Сирии, именно для того, чтобы создать второй фронт именно в сухопутном виде, так как из самого Ирана не ожидается подход какой-то более-менее крупной армии через несколько стран. Это логистически слишком сложное предприятие. Не должны будут в этом случае активизировать Хизбаллу, которая именно для того и создала.
Тобто іранці можуть воювати з Ізраїлем силами своїх проксі, яких вони підтримують, і авіаційними ударами, тому що насправді сухопутний варіант вторгнення просто неможливий. Іранцям доведеться пройти Ірак, Сирію, Ліван, або піти іншим маршрутом через Йорданію, але це максимально малоймовірно. Що ви скажете про, наскільки, ви згадали зараз про реакцію американського президента Джозефа Байдена, наскільки загалом голос Сполучених Штатів Америки, голос Вашингтона враховують в Ізраїлі, враховує уряд країни і діючий прем'єр Беньямін Нетаньяху?
Разумеется, мнение Соединенных Штатов весьма важный фактор, и помимо политического влияния и глобального, дипломатического, Совет Безопасности ООН, право вето и прочее, тут есть самый практический рычаг. В конце концов, Соединенные Штаты поставляют Израилю вооружение и боеприпасы, если им что-то резко не понравится в ведении Израиля, они всегда имеют возможность этот кран несколько прикрутить. И за последние десятилетия, в 70-е, 80-е годы и позже они несколько раз этим пользовались, когда им что-то особо не нравилось в израильском поведении. Поэтому это всегда надо учитывать, пока есть та или иная зависимость от Соединенных Штатов. Полностью наплевать на них, разумеется, не получится.
Полностью наплевать не получится, но возможно ли дальнейшие консультации? Сегодня заседает правительство Израиля. А возможно ли параллельные консультации с американскими партнерами?
Консультации идут, разумеется, постоянно и на тему удара по Ирану, и продолжение всей этой темы с продолжением операции в Газе, расширением наземной операции на Рафиях, которая подвешена уже пару месяцев. Консультации, разумеется, идут беспрерывно.
А что в Израиле сейчас люди? Вот что вы зафиксировали? Что люди ощущают? Тревогу? Или есть ощущение такой эйфории? Ну, то есть вот когда сбивается все, что летело в твою сторону... У нас было несколько таких массированных российских атак, когда сбивалось практически все. И было некое такое ощущение эйфории. А что сейчас люди в Израиле? Я понимаю, за всех вы не можете говорить, но как бы основную эмоцию вы точно ощущаете.
Ну, в основном чисто на уровне ощущений. Понятно, когда летела такая армада воздушных средств, практически все сбили. Понятно, что это эйфория, но все прекрасно понимают, что само по себе это еще ничего не закончилось, все зависит от израильского ответа, и большая часть общества действительно хотела бы какого-то более-менее внятного и внушительного израильского ответа по Ирану, потому что то, что мы все отбили, это, конечно, хорошо и прекрасно, но само то, что Иран себе вообще такое позволил, это в стратегическом плане нехорошо, и хотелось бы, разумеется, им ответить, чтобы в следующий раз они подумали лучше, примерно так.
Наскільки військовий кабінет або уряд і прем'єр Беньямін Нетаньяху враховують ці почуття народу Ізраїля? Та? Тобто ви кажете, що хотілося б, щоб Ізраїль наніс удар у відповідь по Ірану?
Ну, разумеется, общественное настроение учитывается, есть также и опросы, общественное мнение и прочее, но это только один из факторов, который надо учитывать. В конце концов, иногда правительство вынуждено идти на непопулярные шаги по тем или иным причинам, как я уже сказал, есть веские политические причины, чисто военные, в конце концов, такой израильский ответ может действительно привести к полномасштабной войне с Ираном, а учитывая, что не закончилась война в Газе, и война с Ираном с большой вероятностью начнет большую войну на севере, ресурсы не резиновые, военные ресурсы, начинают ракет перехватчика, да другие боеприпасы и прочее, экономические ресурсы и все прочее. Эмоции, конечно, вещь хорошая, хотелось бы, называется, вдарить в ответ, но если это приведет к войне, то надо перед этим хорошо подумать, чем мы будем воевать, как это будет выглядеть. И потом по трезвому размышлению вполне тоже могут сказать, есть чем воевать, давайте воевать. Но об этом надо серьезно подумать, а не просто идти на поводу эмоций общества, вполне оправданных эмоций, оправданных ощущений. В конце концов, правительство должно руководствоваться какими-то серьезными факторами, а не просто эмоциями.
Вот то, что ресурсы не резиновые, как это нам знакомо, Давид? Правда. Сейчас в Соединенных Штатах законопроект, который подвис в Конгрессе, и так серьезно висит уже с полгодика, в котором заложена помощь и Украине, и Израилю. Как эти события могут повлиять на этот законопроект? Да, в каком виде он может быть поставлен на голосование, либо все же будет и в дальнейшем оттягиваться этот процесс в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Как вы это видите?
С одной стороны, может подтолкнуть, но тут проблема для Украины в том, что Байден смотрит на поставки Украине не так, как смотрит на поставки Израилю. Как я уже неоднократно говорил, если бы Байден на самом деле сильно хотел продолжать поставки Украине, он бы нашел способы делать это в обход Конгресса. Факт, что поставки Израилю продолжаются, несмотря на то, что этот совместный пакет Конгресса все еще не принят. Но, видимо, Байден не настолько хочет. Поэтому, разумеется, причина того, что он застрял в Конгрессе, не потому что он не хочет, а из-за республиканских палок в колеса, которые не вставляет. Но факт, что Байден не ищет лазеек, чтобы обойти Конгресса, в случае Израиля он их ищет и находит. Поэтому для Украины пропихивание этого пакета – это гораздо более острый вопрос, чем для Израиля, как минимум на данный момент.
А чем вы можете объяснить такую разницу в подходах? То есть может ли быть критическим мотивом нежелание идти на дальнейшую эскалацию с Россией, как это часто нам представляют, и, возможно, ядерные угрозы со стороны Москвы?
Понятно, что это не желание идти на эскалацию, не обязательно сразу ядерный, но самая главная разница между Украиной и Израилем в том, что противник Украины – это Россия, а противник Израиля в данном конкретном случае – это Иран, Хамас и все остальные. То есть воевать с Ираном Соединенные Штаты сейчас не хотят, потому что им хватило войн с Ираком и Афганистаном, но они не боятся такой войны, они ее просто не хотят, потому что это им создаст кучу проблем, кучу расходов и прочее, но боятся они ее не боятся. Они с Россией, они по-прежнему боятся, потому что, несмотря на все проблемы, все-таки Россия глобальная ядерная держава, и в случае чего действительно эскалация может дойти до высших уровней холодной войны, Карибский кризис и так далее. И вообще вся политика Байдена по этому вопросу с самого начала войны была, в принципе, давать для поддержки штанов, что называется, чтобы Украина не проиграла. Но далеко не столько, сколько хотела бы Украина, при том, что Америка, в отличие от Европы, чисто физически имеет гораздо больше возможностей. Она может, говоря простыми словами, из кармана достать гораздо больше вооружений и военной техники, чем дает. Если в Европе уже действительно много чего уже банально физически не хватает, у Штатов это именно вопрос желания. Они не особо хотят. Вопрос победы Украины в войне их не особо интересует. Они не хотят, чтобы Украина проиграла. Чтобы Украина выиграла в тех рамках, как это видит себя Украина, Соединенные Штаты совершенно не видят это своей задачей.
Так коротко скажите, может быть, у вас есть видение, а как победу Украины видят в Вашингтоне?
Весь вопрос, видят ли они вообще победу Украины. Они хотят, чтобы Украина не проиграла. И именно эта разница между Украиной не проиграла и Украиной выиграла. Именно это и есть разница между тем, что хочет Украина, хотят Соединенные Штаты. Они бы хотели давайте дальше, чтобы она не проиграла. И какой-то выход на границы 91-го года, какое-то полное военное поражение России на поле боя. Мягко говоря, вся эта политика за последние два года совершенно не выглядит, что это лежит в рамках американских целей.
Наскільки цей удар Ірана по Ізраїлю послабить, власне, Тегеран і його можливості? Ну, тому що коли використовуються десятки або сотні ракет, так, наскільки це вплине на підтримку Іраном Росії? Тому що іранські дрони – це факт, який вони передають росіянам. І періодично виникають такі розмови про те, що росіяни наполягають буквально на тому, щоб іранці їм продавали або передавали, або обміняли на щось і свої балістичні ракети. Що ви думаєте?
Це реально великий арсенал і того, і другого, і навіть то кількість безпілотників, яка була задействована, сотня з чим-то, це не те кількість, які можуть як-то серйозно повлияти, і навіть балістичні ракети більше сотні. У Ірана великий арсенал, їм хватить ще на дуже багато таких налетов и в плане количества, что то, что Ирану вдруг резко начнет не хватать и для себя, и для России, как минимум после одного такого налета ни о чем таком говорить нельзя, у них еще очень много и того, и другого.
А що ви думаєте, ось цей обстріл Ізраїля, можливо, це дає ну, таку козирну карту уряду в Тель-Авіві вирішити проблему ядерної програми Ірану? Ну, звісно, ударами у відповідь.
Правительство в Иерусалиме, скажем так, это теоретически можно использовать как повод для удара по ядерным объектам, но все упирается именно в то, что после этого уж точно начнется полномасштабная война, потому что если не после этого, то когда же ее начинать? Вот опять же мы упираемся в Соединенные Штаты, они в принципе не хотят вообще израильского ответа, но какой-то точечный, более-менее ограниченный израильский ответ они, возможно, и проглотят, потому что израильская пресса может им сказать, вы против, но мы не можем никак не ответить, поэтому просим вас, как говорится, отнестись с пониманием. Ответить максимальным ответом из возможных, то есть именно массированный удар по иранской ядерной программе, это неизбежно приведет к большой войне, которая большой вероятностью втянет Соединенные Штаты. Они этого не хотят, сделать что-то, но Соединенные Штаты категорически не хотят. То есть встает вопрос, как мы собираемся вести эту войну, если мы первым делом разозлили Соединенные Штаты. Мы опять же возвращаемся к вопросу, не прикрутят ли они нам кран. Но теоретически это можно было использовать как повод. Практически надо 2-3-4 раза подумать, стоит ли это делать в данной конкретной обстановке.
А как Соединенные Штаты могут прикрутить Израилю кран?
Прекратить, либо как минимум ограничить поставки вооружений. В случае большой войны с Ираном резко понадобится больше вооружения. Штаты, даже если полностью кран не прикроют, начнут притормаживать. вже почне оказувати дуже велике вплив.
Ну, тобто, ця загроза цілком ймовірна і для Ізраїля. Ну, якби обмеження військової допомоги, я так зрозумів.
Як я вже говорив, в 70-ті роки, 80-ті, в 90-ті, кілька разів вже було, коли Ізраїль робив ті чи інші шаги, які Сполучені Штати не одобряли, вони либо зупинювали на якийсь час взагалі воєнні поставки, либо тормозили їх, як мінімум, частично. Вже ні один, ні два, ні три рази це було. Тому в той чи іншій ситуації це може відбутися ще раз.
Дякую. Стежимо за рішеннями, які мають бути прийняті в Єрусалимі, так, в столиці Ізраїля, там, де знаходиться уряд цієї країни. А і саме зараз, от в ці хвилини, відбувається засідання уряду за головування прем'єр-міністра, зрозуміло, Бен'яміна Нетаньяху. Дякую дуже. З нами на зв'язку був Давид Гендельман, ізраїльський військовий експерт.